Глава 10. Божьи люди — это та таинственная соль, которая сохраняет мир, так как вещи мира сохраняются только постольку, поскольку божественная соль не теряет своей силы. Потому что если соль потеряет свою силу, чем посолят ее? Она не может служить ни для земли, ни для навоза, но ее выбросят вон. Кто имеет уши слышать, да слышит. Что касается нас, то мы преследуемы, когда Бог дает Искусителю власть нас преследовать. Но когда Он не хочет нас подвергать страданиям, мы пользуемся чудесным спокойствием даже среди этого мира, который нас ненавидит, и мы полагаемся на покровительство того, кто сказал: «Имейте доверие, я победил мир». Цельзий говорит еще, что невозможно, чтобы все жители Азии, Европы и Ливии, как греки, так и варвары, согласились бы следовать одному и тому же закону. «Думать так, — говорит он, — значит ничего не понимать. Мы же скажем, что это не только возможно, но что придет день, когда все разумные существа соединятся под одним законом. Потому что слово или разум покорит себе все разумные существа и преобразит их в свое собственное совершенство. Есть болезни и раны телесные, которые не может исцелить никакое врачевание. Но не то с недугами души. Нет такого зла, излечение которого не было бы возможно для высшего разума, который и есть Бог». Ориген против Цельзия. «Я осознаю в себе силу, которая со временем преобразит мир. Она не толкает и не давит, но я чувствую, как она понемногу и неудержимо влечет меня. Я вижу, что меня что-то притягивает так же, как я бессознательно притягиваю других. Я увлекаю их, и они увлекают меня. И мы сознаем стремление к новому соединению. Стань в прикосновение с центральным магнитом, и ты сам станешь магнитом. И чем больше мы все сознаем свое назначение и свои силы, тем очевиднее образовывается новый мир. Мы становимся законодателями божественного закона, получая его от самого Бога, и человеческие законы вянут и иссыхаются перед нами. И я спросил ту силу, которая была во мне: «Кто ты?» И она отвечала: «Я — любовь, владыка неба, и хочу быть любовью, владыкой земли. Я — могущественнейшая из всех сил небесных, и я пришла, чтобы образовать государство будущего». Кросби. Можно с полным основанием сказать, что пришло к нам Царство Божие уже тогда, когда где-нибудь открыто укоренится принцип постепенного перехода церковной веры во всеобщую разумную религию. Хотя бы полное осуществление этого царства было бы от нас бесконечно удалено, потому что в этом принципе, как в развивающемся и потом размножающемся зародыше, содержится уже все то, что должно просветить мир и овладеть им. В жизни мира тысячи лет как один день. Мы должны терпеливо работать над этим осуществлением и ждать его. Кант. «Когда я говорю тебе о Боге, то ты не думай, что я говорю тебе о каком-нибудь предмете, сделанном из золота или серебра. Тот Бог, о котором я тебе говорю, то ты его чувствуешь в своей душе. Ты носишь его в самом себе, и своими нечистыми помыслами и отвратительными поступками оскверняешь его образ в своей душе. Перед идолом золотым, которого ты почитаешь за Бога, ты остерегаешься делать что-либо непристойное, а перед лицом того Бога, который в тебе самом все видит и слышит, ты даже не краснеешь, когда предаешься своим гнусным мыслям и поступкам. Если бы только мы постоянно помнили, что Бог в нас свидетель всего того, что мы делаем и думаем, то мы перестали бы грешить, и Бог бы неотлучно пребывал в нас. Давайте же вспоминать Бога, думать и беседовать о Нем как можно чаще. Эпиктет. Но как же быть с врагами, которые нападают на нас? «Любите врагов ваших, и не будет у вас врага», сказано в учении 12 апостолов. И ответ этот не одни слова, как это может казаться людям, привыкшим думать, что предписание любви к врагам есть нечто иносказательное и означает не то, что сказано, а что-то другое. Ответ этот есть указание очень ясной и определенной деятельности и ее последствий. Любить врагов, японцев, китайцев, тех желтых людей, к которым заблудшие люди теперь стараются возбудить в нас ненависть, любить их значит не убивать их для того, чтобы иметь право отравлять их опиумом, как делали это англичане, не убивать их для того, чтобы отнимать у них земли, как делали это французы, русские, немцы, не закапывать их живыми в землю в наказание за повреждение дороги, не связывать косами и не топить в Амуре, как делали это русские. Ученик не бывает выше учителя. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его. Любить желтых людей, которых мы называем врагами, значит не учить их под именем христианства нелепым суеверием грехопадения, искупления, воскресения и тому подобного. Не учить их искусству обманывать и убивать людей, а учить их справедливости, бескорыстию, милосердию, любви и не словами, а примером нашей доброй жизни. И что же мы делали и делаем с ними? Так что если бы мы точно любили врагов, хотя бы теперь начали так любить врагов японцев, у нас не было бы врага. И потому, как ни странно это может показаться людям, занятым военными планами, приготовлениями, дипломатическими соображениями, административными, финансовыми, экономическими мерами, революционными, социалистическими проповедями и различными ненужными знаниями, которыми они думают избавить человечество от его бедствий, избавление людей не только от бедствий войн, но и от всех тех бедствий, которые сами себе причиняют люди, сделается не теми императорами, королями, которые будут учреждать союзы мира, не теми людьми, которые свергнут императоров, королей, или ограничат их конституциями, или заменят монархии республиками, не конференциями мира, не осуществлением социалистических проектов, не победами и поражениями на суше и на море, ни библиотеками, университетами, ни теми праздными умственными упражнениями, которые теперь называются наукой, а только тем, что будет все больше и больше тех простых людей, которые, как духоборы, дрожжины, ольховики в России, назарены в Австрии, гутадье во Франции, терви в Голландии и другие, поставив себе целью не внешние изменения жизни, а наиточнейшее исполнение в себе воли того, кто послал их в жизнь, на это исполнение направят все свои силы. Только эти люди, осуществляя Царствие Божие в себе, в своей душе, установят, не стремясь непосредственно к этой цели, то внешнее Царство Божие, которого желает всякая душа человеческая. Спасение произойдет только одним этим, а не каким-либо другим путем. И потому-то, что делается теперь, как теми, которые, управляя людьми, внушают им религиозные и патриотические суеверия, возбуждая их к исключительности, ненависти и человекоубийству, или теми, которые для избавления людей от порабощения и угнетения призывают их к насильственным, внешним переворотам, или думают, что приобретение людьми очень многих случайных, большей частью ненужных знаний, само собой приведет их к доброй жизни, все это, отвлекая людей от того, что им одно нужно, только отдаляет их от возможности спасения. зло, от которого страдают люди христианского мира, в том, что они временно лишились религии. Одни люди, убедившись в несоответствии существующей религии и степени умственного и научного развития человечества нашего времени, решили, что религии вообще совсем не нужно никакой, живут без религии и проповедуют бесполезность всякой, какой бы то ни было религии. Другие же, держась той извращенной формы христианской религии, в которой она проповедуется теперь, точно так же живут без религии, исповедуя пустые внешние формы, не могущие служить руководством жизни людей. А между тем религия, отвечающая требованиям нашего времени, есть, известна всем людям и в скрытом состоянии живет в сердцах людей христианского мира. И потому для того, чтобы религия эта стала явной и обязательной для всех людей, нужно только то, чтобы ученые люди, руководители масс поняли, что религия нужна людям, что без религии не могут жить люди доброй жизнью, и что то, что они называют наукой, не может заменить религии. Люди же, власть имеющие и поддерживающие старую, пустую форму религии, поняли бы, что то, что они поддерживают и проповедуют под видом религии, есть не только не религия, но главное препятствие к тому, чтобы люди усвоили ту истинную религию, которую они уже знают и которая одна может спасти их от бедствий. Так что единственное верное средство спасения людей состоит только в том, чтобы перестать делать то, что мешает людям усвоить истинную религию, которая живет в сознании людей. Глава 11. Изумительное и ужасное совершается всей земле. Пророки прорекают ложь, и священники господствуют посредством их, и народу моему нравится это. Но что станете делать в будущем? Книга пророка Иеремии, глава 5, стихи 30-31. Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб я исцелил их. Евангелие от Иоанна, глава 22, стих 40. Самое прекрасное оружие есть неблагословенное оружие, и потому разумный человек не полагается на него. Он больше всего дорожит спокойствием. Он побеждает, но не радуется. Радоваться победе значит радоваться убийству людей. Тот, кто радуется убийству людей, не может достигнуть цели. Лао Цзэ. Если бы путешественник увидал на каком-нибудь отдаленном острове людей, дома которых были бы обставлены заряженными орудиями, и вокруг этих домов ходили бы днем и ночью часовые, он не мог бы не подумать, что на острове живут одни разбойники. Разве не то же с европейскими государствами? Как же мало влияния имеет на людей религия, или как мы еще далеки от истинной религии? Лихтенберг. Я кончал эту статью, когда пришло известие о погибели 600 невинных жизней против Порт-Артура. Казалось бы, бесполезные страдания и смерть этих несчастных, обманутых, ни за что погибших ужасной смертью людей, должны бы образумить тех, которые были причиной этой погибели. Я не говорю о Макарове и других офицерах. Все эти люди знали, что и зачем они делают. И добровольно, и из-за выгод, и из-за честолюбия, прикрываясь очевидной, но необличаемой только потому, что она всеобщая ложью патриотизма, делали то, что делали. Я говорю о тех несчастных, собранных со всей России людях, которых с помощью религиозного обмана и под страхом наказания, оторвав от их честной, разумной, полезной, трудовой семейной жизни, загнали на другой конец света, посадили на жестокую и нелепую машину убийства, и, разорвав клочки, потопили вместе с этой глупой машиной в далеком море, без всякой нужды и какой бы то ни было возможности пользы от всех тех лишений, усилий, страданий и смерти, которая их постигла. В 1830 году, во время польской войны, посланный от Хлопицкого в Петербург адъютант Вылежинский в разговоре с Дибичем, шедшим на французском языке, на поставленное Дибичем условие, чтобы русские войска вступили в Польшу, Вылежинский сказал: «Господин маршал, я думаю, что при этих условиях совершенно невозможно, чтобы польский народ согласился принять этот манифест. Поверьте, император не сделает уступок. Тогда я предвижу, что, к несчастью, будет война. Много будет пролито крови, много несчастных жертв. Напрасно вы думаете так. Самое большое погибнет с обеих сторон 10 тысяч человек, только всего». Вылежинский прибавляет от себя: «Фельдмаршал не думал тогда, что более 60 тысяч только русских погибнет в этой войне. Не только от неприятельского огня, сколько от болезней, и что он сам будет в том числе».
10 тысяч человек, только и всего», — сказал своим немецким акцентом Дибич, вполне уверенный, что он, вместе с другим, столь же жестоким и чуждым, как и он, русской и польской жизни человеком, Николаем Павловичем, имеет полное право приговорить или не приговорить к смерти десятки, сотни тысяч русских и польских людей. Не верится тому, что это могло быть. Так это нелепо и ужасно. А между тем это было. 60 тысяч жизней кормильцев семей погибло по их воле. И теперь происходит то же самое. Для того, чтобы не пустить японцев в Маньчжурию и выбить их из Кореи, понадобится, по всем вероятиям, не 10, а 50 и более тысяч. Не знаю, говорят ли словами Николай II и Куропаткин как Дибич, что для этого нужно не более 50 тысяч жизней с одной русской стороны только, но они это думают, не могут не думать, потому что дело, которое они делают, говорит за себя. Тот неперестающий поток везомых теперь тысячами на Дальний Восток несчастных, обманутых русских крестьян — это те самые не более 50 тысяч живых русских людей, которых Николай Романов и Алексей Куропаткин решили убить и будут убивать ради поддержания тех глупостей, грабительств и всяких гадостей, которые делали в Китае и Корее безнравственные, тщеславные люди, сидящие теперь спокойно в своих дворцах и ожидающие новой славы и новых выгод и барышей от убийства этих 50 тысяч ни в чем не виноватых, ничего не приобретающих своими страданиями и смертями несчастных, обманутых русских рабочих людей. Из-за чужой земли, на которую русские не имеют никакого права, которая грабительски захвачена у законных владельцев и которая в действительности и не нужна русским, да еще из-за каких-то темных дел аферистов, хотевших в Корее наживать деньги на чужих лесах, тратятся огромные миллионы денег, то есть большая часть трудов всего русского народа. Закабаляются в долги будущие поколения этого народа, отнимаются от труда его лучшие работники и безжалостно обрекаются на смерть десятки тысяч его сынов. И погибель этих несчастных уж начинается. Мало того, война ведется теми, которые затеяли ее так дурно, небрежно. Все так непредвиденно, неприготовлено, что, как и говорит одна газета, главный шанс успеха России в том, что у нее неистощимый человеческий материал. На это и рассчитывают те, которые посылают на смерть десятки тысяч русских людей. Прямо говорится, прискорбные неудачи нашего флота должны быть возмещены на суше. По-русски это значит, что если начальство дурно распоряжалось на море и погубило своей небрежностью не только народные миллионы, но тысячи жизней, то мы наверстаем это тем, что приговорим к смерти на суше еще несколько десятков тысяч. Пешая саранча переходит реки так, что нижние слои тонут до тех пор,
пока из потонувших не образуется мост, по которому пройдут верхние. Так распоряжаются теперь и с русским народом. И вот первый нижний слой уж начинает топиться, показывая путь другим тысячам, которые все так же погибнут. И что же, начинают понимать свой грех, свое преступление, зачинщики, распорядители и возбудители этого ужасного дела? Нисколько. Они вполне уверены, что исполняли и исполняют свою обязанность и гордятся своей деятельностью. Толкуют о потере храброго Макарова, который, как все согласны, мог очень искусно убивать людей, сожалеют о потонувшей хорошей машине убийства, стоившей столько-то миллионов рублей, рассуждают о том, каково найти другого, столь же искусного, как бедный, заблудший Макаров, убийцу, придумывают новые, еще более действительные орудия убийства. И все виновники этого страшного дела, от царя до последнего журналиста, все в один голос взывают к новым безумствам, жестокостям, к усилению зверства и человеконенавистничества. Макаров не один в России, и каждый поставленный на его место адмирал пойдет по его следам и будет продолжать план и мысль честно в бою погибшего Макарова, пишет «Новое время». Будем тепло молиться Богу о положивших души свои за святую Родину, ни минуты не сомневаясь в том, что она же, Родина наша, даст нам новых, столь же доблестных сынов для дальнейшей борьбы и найдет в них неисчерпаемый запас сил для достойного окончания дела, пишут петербургские ведомости. Зрелая нация не сделает другого вывода из поражения, хотя бы и неслыханного для нее, как тот, что надо продолжать, развить и закончить борьбу. Найдем же в себе новые силы, явятся новые витязи духа, пишет Русь, и тому подобное. И с еще большим остервенением продолжаются убийства и всякого рода преступления. Восторгаются воинственным духом охотников, которые, застав врасплох 50 своих ближних, перерезали их всех, или заняли селение и перерезали все население, или повесили, расстреляли обвиняемых в шпионстве, то есть в том самом деле, которое считается необходимым и не переставая делается с нашей стороны. И о таких злодеяниях доносятся торжественными телеграммами главному распорядителю, их царю, который посылает своим доблестным войскам благословение на продолжение таких дел. Разве не ясно, что если есть спасение из этого положения, то только одно — то, которое проповедует Христос? Ищите Царствие Божие и правды Его, того, которое внутри вас, и остальное, то есть все то практическое благо, к которому может стремиться человек, само собою осуществится. Таков закон жизни. Практическое благо достигается не тогда, когда человек стремится к этому практическому благу. Такое стремление, напротив, большей частью отдаляет человека от достижения того, чего он ищет. А только тогда, когда человек, не думая о достижении практического блага, стремится к наисовершенному исполнению того, что он перед Богом, перед началом и законом своей жизни считает должным. Только тогда попутно достигается и практическое благо. Так что истинное спасение людей одно — исполнение воли Бога каждым отдельным человеком в себе, то есть в той части мира, которая одна подлежит его власти. В этом главное, единственное назначение каждого отдельного человека. И это вместе с тем единственное средство воздействия на других, каждого отдельного человека. И потому на это и только на это должны быть направлены все усилия каждого человека.